Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» и беседуем вместе с нашим гостем этого цикла, кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы продолжаем нашу тему «Предренессанс Великой Руси, Москва, 14-15 век». Слушайте продолжение нашей беседы.
Так вот, с другой стороны, если говорить о Руси, то элемент вот этот вот вульгарно-марксистский в каком плане может быть принят как рабочая схема? Господин Великий Новгород.
Да.
И вот мы сейчас будем говорить о том, что на Руси, ведь вот на рубеже 13-14 веков, фактически возникает два центра культурных, которые можно считать, в общем, практически классическим проявлением предренессанса. Mm-hmm. А третий феномен попадет на вторую половину 15 века. Что это за центры? Я почему говорю насчет того, что использует термин все-таки предренессанс?
Так.
Ну, знаете, чтобы не все так серьезно. Как говорили древнегреческие философы, если существо ходит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это утка.
Да,
понимаете, это уже классика жанра. Так вот, если мы видим, скажем, в культуре нашей страны явления, которые по всем параметрам могут совпадать с такими классическими проявлениями проторенессанса, то мы, наверное, должны сказать, что мы видим на Руси проторенессанс.
То есть какие-то, так сказать, зарождения этого начали проявляться.
Да. Так вот, что эти за два центра? Ну, во-первых, это, естественно, Новгород.
Новгород.
Да. Причем, вы знаете, я даже не буду повторяться. У нас, если помните, были встречи по Новгороду, как бы тематические. Я напомню, что это и, если брать духовную сферу, это и демократия. Кстати, вполне по Марксу опирающаяся на ранний буржуазный путь развития. И особая роль церкви, если помните, архиепископ был выборный.
Да.
И от начала разрушения тенденции на анонимность, вспомните Олимпия, вспомните Якова Федосова с его Ледогощенским
крестом. То есть тенденция к проявлению личностного начала,
А это как раз классика ренессансного и ранессансной культуры. Вот. Вообще, опять-таки, я вам скажу одну, может быть, немножко болезненную вещь. Опять-таки, в католическом мире это было немножко проще, потому что в католичестве есть не только соборность, но и индивидуальность в значительной степени. Вот. Но ренессанс эту линию, естественно, развил по полной программе, причем он как развил? Ведь главной как бы идейной символической сущностью Ренессанса становится гуманизм. И от себя добавлю, какой гуманизм? Гуманизм с аргументом в виде Библии.
Да.
То есть человек создал Бога по образу и подобию своему, значит, человек прекрасен.
Конечно.
Вообще, я вам скажу так, вы же должны хорошо знать, в Библии человек трактован как существо двойственное. Он создан по образу и подобию Бога, но первородный грех.
Да. Да.
Средневековье в этом смысле сделало ставку больше на греховность человека. Отсюда и инквизиция, отсюда и все жестокости средневековья. То есть как бы человек для мыслителя средневековья больше грешник.
Грешник.
Да. А Ренессанс делает крутейший заход в противоположную сторону. И, скажем так, о грехе немножко вообще забывает.
Угу.
Да, человек это звучит гордо.
Да.
Понимаете, это как вот у Горького в «На дне». Вот. И отсюда не только гуманизм, но и титанизм Ренессанса. Вообще, вы знаете, второй раз в истории культуры, первый прецедент – это йога в Индии.
Да.
А второй – это Ренессанс, когда возникает идея суперменство.
Угу.
Да. Причем, опять-таки, суперменство с Библией в руках. Если человек создан по образу и подобию Бога, почему человек не может вырасти до божественного?
Да.
Вырасти не в смысле бицепсов и не в смысле богоборчества, а в смысле духа.
Да, да.
Кстати, отсюда и фантастическая социальная роль искусства в эпоху Ренессанса. Ведь это была не чистая эстетика, не только чистая эстетика.
Но, Дмитрий Владимирович, нам эти Библия говорит о том, что не просто личность, не просто, но вообще-то Бог, и это есть еще и свобода.
Конечно.
Бог дал Адаму и Еве выбор.
Естественно.
Он ведь не взял и не забрал, и не сказал, нет, вы будете есть вот это и то, что я вам скажу.
Это уже не христианство.
Да, да, выбирайте.
Это уже скорее ислам.
Вы имеете право сделать это и сделать это. Это ваша свобода.
Да. А потом Христос скажет, познайте истину, она сделает вас свободными.
Да, да.
И вот, кстати, очень интересный момент, я просто, чтобы не забыть эту мысль. Вот вы меня спросили, вот как это сочеталось с христианством, обращение к тому, к другому. Эразм Роттердамский дал гениальный ответ на все последующие времена. Он сказал, где бы ты ни встретил истину, считай ее христианской. Поэтому с такой точки зрения никаких ограничителей при обращении к античности, к каббале, там, к зороастризму, вот, если она включается в христианскую систему ценностей, сама информативная сущность этого не отторгается.
Конечно.
Кстати, интересный факт, что Эразм Роттердамский несколько раз в своей публицистике ставил вопрос о канонизации Сократа. Ну, так эта идея принята не была, но аргументация у него была железная. Если мы канонизируем ветхозаветных личностей, которые христианами быть не могли по определению, потому что еще не родился Спаситель, Илью пророка, там, царя Давида и так далее. Значит, мы их считаем как бы христианами до Христа.
Да.
Почему это нельзя распространить на античных деятелей? Понимаете? До сих пор ни одна церковь этот шаг не сделала, между прочим. Но аргументация такая была, и проблема была поставлена. И вот, значит, с Новгородом как бы все...
Ну, здесь однозначно и понятно, потому что они были язычниками.
Да. Ну, конечно.
Так сказать, мухи к мухам, а тут уж...
Ну, вы знаете, Сократ язычником в нашем понимании не был. Он все-таки умер за исповедание единого Бога. Понимаете, да. Неважно, как он его называл, понимаете. Назвать Бога можно как угодно, он все равно един, понимаете.
Ну, если уж говорить о нас, то в нашей природе душа христианка, понимаете.
Да.
В любом случае хочется попросить прощения рано или поздно, очиститься от, от того, что жжет внутри. Понимаете,
конечно,
поэтому это и есть доказательство того, что все-таки, ну, христиане мы.
Да. Так вот. И вот с Новгородом как бы все понятно, хотя самую интересную предренессансную фишку Новгорода я, как Козырнова, туза держу в кармане,
так,
немножко выложить
так.
Позднее. А второй это центр и самый интересный, это, конечно, Троица Сергиева Лавра. Вот это момент, который, строго говоря, перечеркивает все марксистские как бы построения, потому что никакого раннебуржуазного развития в Москве эпохи Семёна Гордова, Дмитрия Донского, митрополита Алексия там, или дальше князя Василия Дмитриевича, тут близко не было.
Угу.
И еще лет 300 не будет. А вот чисто духовная инициатива, центром которой был, естественно, Святой Сергий,
угу.
Она оказалась таковой. И мы, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду общеизвестный великий квартет. Феофан Грек, Андрей Рублев, Даниил Черный, и чуть позднее Дионисий.
Угу.
Да. Вот это эстетически, искусствоведчески, без всяких вопросов проторенессанс. И, естественно, сразу встает вопрос, что, вы понимаете, возникнуть чистая эстетика в отрыве от общедуховного какого-то контекста, она, естественно, не могла.
Mm-hmm.
Значит, нужно констатировать факт, и этот момент, если он не осмыслен, его надо осмыслять очень существенно, что в рамках вот этой средневековой Москвы, в рамках конкретного культурного начинания, я имею, опять-таки, еще раз говорю про Сергея, и только про Сергея, mm-hmm. но и про круг Сергея. Здесь, может быть, вполне впишутся и Федор Симоновский, и Стефан Пермский, и Лазарь Муромский, mm-hmm. там, и так mm-hmm. далее. Вот. Но в этом кругу складывается особая духовная атмосфера.
Вот давайте немножечко, так сказать, затронем, да, вот этот вот момент. Каким образом, как появилось вот это потрясающее явление Троицы Сергиева Лавра? Как вообще это произошло? У кого возникла мысль, идея и так далее?
Ну, история многократно да. описана, что, ну, так сказать, вот эта инициатива двух братьев,
да,
да, Стефана и Варфоломея в юночестве Сергия, детей ростовского боярина Кирилла, потерявшего имущество uh-huh. благодаря художествам Ивана Калиты. Вот. А, ну, Стефан так сильно не профигурировал, хотя он в истории церкви и в истории России фигура очень значительная. А Сергий, как вы знаете, ставит задачу фантастически неподъемную. В общем, не больше, не меньше, как возродить практику раннего христианства,
угу.
раннего пустонажительства, раннего старчества.
Да, да, да.
И в более узком смысле возродить практику исихазма, умной молитвы.
Угу,
То
угу.
есть практика, которая была известна в раннем византинизме, которая имела за собой такие фигуры, как Григорий Синаид, как угу. Максим Исповедник, как
да, да.
Дионисий Ареопагит и так далее. И как раз в XIV веке, после нескольких веков забвения, эта практика возрождается в Византии Григорием Паламой. Вот. В самой Византии эта практика потом приведет к Афону,
угу.
к афонским старцам.
Да, да, да. да.
Вот. А на Руси эту практику практически в единоличном варианте начинает, так сказать, этим заниматься Сергий. И, как вы знаете, в конечном итоге он превращается в фигуру, кстати, не только духовную, но даже фактически и политическую. Угу. Какую он роль, мы об этом говорили.
Да.
А в духовном плане вокруг него медленно, мучительно, со всевозможного рода, так сказать, приливами и отливами собираются единомышленники.
Да.
И таким образом вот этот вот молодой, как бы, и, в общем, так сказать, на старте нищенствующий монастырь превращается в центр духовного притяжения, который, кстати, я вам так скажу, вот саму эту атмосферу, сохранил ли этот монастырь дальше, это вопрос,
угу.
да, потому что...
Первозданности,
потому что в 16-м, в 17-м веках имидж этого монастыря уже никуда не уйдет.
Угу.
Более того, мы знаем, доберемся еще впереди во время смутного времени, именно вокруг этого монастыря будут вертеться события, которые переломили всю нашу историю вообще и привели нас к Минину и Пожарску.
Угу.
Вот. А вот практика исихазма понемножку ушла. Более того, я могу вам сказать, если смотреть даже современные богословские мнения на эту тему в рамках Русской Православной Церкви, есть авторы, которые симпатизируют исихазму, есть авторы, которые не симпатизируют
да,
исихазму.
Конечно.
Вот, хотя лично мне это немножко странно, если исихаз там был Сергий Радонежский. Знаете, можно даже опускать всех византийцев,
угу.
хотя не хочется, но если достаточно одного святого Сергия, чтобы, наверное, задуматься о том, что это явление не могло быть негативным, понимаете?
Возможно, Дмитрий Владимирович, но тем не менее, великие, да. великие молитвенники, традиция великого затворничества и молитвенничества, она осталась.
Осталась, естественно.
Они есть.
Конечно.
Они есть.
Ну, иначе
по сей день, да.
Серафим Саровский,
конечно,
к примеру.
Конечно,
вот. Но важно, что в рамках этого движения, вот господствовал тот, как раз тот концепт, о котором мы сейчас с вами только что говорили, что Бог — это свобода.
Да.
Вот. И, кстати, в этом смысле, вот когда Тарковский снял Андрея Рублева, я думаю, так сказать, ну, для эрудированного читателя это не новость, кто-то, может быть, слышит впервые, вот, но ведь, вы знаете, прекрасно была такая достаточно большая полемика, угу. Причем я не беру советский официоз, с ним все понятно, а я имею в виду люди как бы одного лагеря с Тарковским, да. Там известная критическая статья Солженицына, угу, там и так угу. далее. Вот, которые там обвиняли иногда Тарковского там, в отступлении от буквы русской uh-huh. истории, буквы именно. Я подчеркиваю, от духа русской истории отступления нет в этом фильме. От буквы есть.
От буквы
вот,
возможно.
Но от буквы не только у Тарковского. В конце концов, когда Мусоргский написал оперу «Хованщина», он вообще сделал из событий русской истории просто форшмак. Понимаете? От этого опера нисколько не пострадал. Так вот, но... Самое главное, на мой взгляд, Тарковским подловлено, что художник такого масштаба и такого инновационного направления, каким был, кстати, каким были они все,
да.
и Рублев, и Феофан Грек и так далее, у них должна была происходить по определению вот та духовная борьба, которая в фильме выплескивается. Понимаете, дело там не только в том, что там татарский набег там, и угу. что он там, это все фактологии.
Сопротивление
да, там, да. можно ли сопротивляться злу насилием угу. там и так далее. Вот, или какие-то социальные конфликты, которые озвучивает Феофан Грек. Тут по определению, когда появляется художник вот на таком переломе, да. и который воплощает такую грандиозную инновацию, вот, а ведь для того, чтобы увидеть эту инновацию, даже не обязательно быть искусствоведом, надо просто один раз прийти
да.
и посмотреть,
да.
что эта Великая Четверка написала,
да.
понимаете?
Да.
В любом варианте. Если человек не испытает глубочайшего духовного и эстетического потрясения, то ему, наверное, надо к невропатологу прийти, понимаете? Значит, у него что-то не...
Потому что от этого не испытать... этого потрясения да, невозможно.
Да. Хотя, да. вы знаете, Алиса Фрейндлих говорила в свое время, она говорит, я, говорит, когда в Питере жила и в Петербурге работала да. в молодости, я, говорит, каждый день ходила на работу по улице Зодчего России.
Угу.
Вот. И я, говорит, кожей впитывала красоту. Да. А кто-то ходит и в упор ничего не впитывает,
да,
понимаете?
Да.
Вот. И я сам 12 лет поучился в Петербурге, я видел и то, и другое, и людей, которые просто входили в транс от красоты,
да,
и
да.
которые ее в упор не видели,
да.
понимаете? И то, и другое, увы, возможно.
Ну, цели разные,
конечно,
цели разного
да.
человека.
Не только цели, а и духовная
и
подготовка.
И духовная, конечно, да. потребность, да, безусловно.
Да, и подготовка, и
да,
так далее.
Да.
Вот. Поэтому здесь, в этом смысле, вот это вот великая, я чуть-чуть не сказал великий соблазн, но это, наверное, будет религиозной точки зрения совсем точно, но великая, великая возможность, потому что, имея вот эту четверку, а это ведь только тех, кого мы по именам знаем,
да.
потому что ведь, например, знаете, история «Дама неблагодарная», вот московский Кремль строили, кстати, строили архитекторы Ренессанс.
Угу.
Пьетро Антонио Солярио, Аристотель Фьераванти, Марко Руффо, Бонфрязин, Оливис Новый. Вот мы последние имена русифицированы. Это те, кого Иван III из Италии выписал. Это Кватроченто, это уже стопроцентный вариант. И эстетически они ведь как строили Кремль? Это синтез двух стилей.
А Кремль-то когда построился?
Конечно, вторая половина, ну, даже не вторая, а последняя четверть 15 века.
15-го, да. Вот мы как раз об этом времени
да,
и говорим.
Да,
конечно.
Как раз.
Москва.
И, да, и стилистически это синтез итальянской архитектуры.
А как идея вообще это зародилась? Кремль, именно Кремль Москвы. Как он создавался?
Как вы видите, Кремли были во всех русских городах,
да,
как вы
да.
знаете. Каменный Кремль в Москве первый построил, как вы помните, был построен по распоряжению митрополита Алексия Беркантова.
Да, да, да.
А Иван III, Иван Великий, вот когда он создает свое государство, фактически создает как великий завоеватель, называя вещи своими именами, вот он... как все правители деспотического плана, а он был классический деспот, он решил увековечить свое правление и свой успех монументальным архитектурным проектом. Тут ничего нового под луной, да, понимаете? Да. Хеопс строит пирамиду, Цинь-Шихуанди, Великую Китайскую стену, там, а товарищ Сталин строит этот самый высотки. Там, понимаете, и хотел построить, как вы знаете, Дом Советов, который должен был быть виден за 70 километров от Москвы. Ничего нового абсолютно. Вот все деспоты таковы. Кстати, самый, пожалуй, колоритный пример – это камбоджийский царь Джаяварман VII, который построил город Байон, и там его фейс на высоту нашей взорванной телебашни тиражировался, по-моему, 25 или 30 раз. Понимаете, так сказать? Ну, ничего, но правда, оставил для туристов прекрасный объект.
Вот это еще раз говорит о том, что язычество никуда не делось, оно продолжало сидеть.
И вот это интересный факт, кстати, мы в следующий раз, на следующей уже, наверное, встрече, будем говорить об одной чрезвычайно важной антиренессансной посылке, которая нас заблокировала, Ренессанс, и она как раз с Иваном III связана, но это не сегодня. Так вот. Но, во всяком случае, у него при любых его субъективных каких-то посылках внутренних вполне рационально подсказало серое вещество, что лучшие в Европе архитекторы – это итальянцы. И их надо звать сюда. Приехали и построили. Так вот я почему говорю, что история неблагодарная дама. Вот эту пятерку мы запомнили, которые сделали гениальный синтез итальянской архитектуры и русской.
И русской, да.
Ведь зубцы на стене Московского Кремля – это город Верона.
Да.
Если приехать в город Верону, город Ромео и Джульетты, все, там будет легкий шокинг для любого россиянина. А Грановитая палата, дворец русских царей – это копия аналогичного здания в Венеции. Просто копия, без всяких нюансов. А вот храмы…
Храмы
там синтезированы, там элементы и того, и другого. Но ведь помимо вот этой великой итальянской пятерки, там еще псковские мастера работали, а их имена нам стали неизвестными. Как архитекторы, так и живописцы. А ведь если попасть в соборы Московского Кремля, я в детстве это впервые увидел, я никогда в жизни не забуду, есть такие вещи, которые до гробовой доски не забываются. Вот что такое фресковая живопись кремлевских соборов? А кто ее писал? Ее писала вот эта великая Сергиевская четверка и неизвестные нам новгородские и псковские мастера. Понимаете? Это к чему я говорю, что база проторенессанса была много шире в этом смысле. Много шире. И да, она была труднее, нам нечего вспомнить. Понимаете, для европейцев Рим – это плюс кванперфект, он не состоялся. Да. Для нас это немножко до Ивана III, для нас это стороннее, но пока возможное. Информация. После Ивана III будет один чрезвычайно жесткий ручной тормоз, который это вообще пресечет. Почему не будет Ренессанса? Но возможность была. Возможность была.
Ну вот, уважаемые слушатели, время нашей сегодняшней передачи близится к завершению. Ну а продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета и лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы вновь продолжим говорить о проторенессансе Великой Руси. Всего вам доброго, до следующей встречи. Разговоры об искусстве.